Калмиус, Калчики, Еланчики и особливо в Миус и Тимирник, также в морские косы, довольствовались бы они по-прежнему местами, прилегающими к их стороне между Днепром и впадающей в Азовское море рекою Бердою. А если запорожцы на Миусе будут зимовать и весной вместе с донцами добываться, промышлять, то из Черкасска лошадей в поле выпустить будет некуда, и проезд из всех мест Черкасск с разными припасами всякого звания людям может быть остановлен. Для размежевания отправлен был подполковник Бильс, которому Кошевой объявил, что письменные документы в шведскую войну все пропали. Надобно было прибегнуть к сказкам старожилов, но по этим сказкам обе стороны выходили правы. Запорожцы объявили, что они владеют спорными местами недавно, но не самовольно, что у них на то есть грамота, подписанная Иваном Ивановичем Неплюевым, бывшим при разграничении между Россией и Турцией. Но оказалось, что в этой грамоте просто заключалось извещение Неплюева о заключении мира между Россией и Турцией. Сенат приказал запорожцам владеть от Днепра рекою Самарою, Вольчьими водами, Бердою, Калчиком, Калмиусом и прочими впадающими в них речками и подлежащими к тем рекам косами и балками по прежнюю границу 1714 года. А от реки Калмиуса – Еланчиком, Кринкою, Миусом, Тимирником – до самого Дона и впадающими в них речками, балками и косами, владеть донским казакам, границею быть реке Калмиусу. В начале 1747 года киевский губернатор Леонтьев доносил, что в Запорожье посылаются строгие грамоты о пресечении воровства и разбоев, и Кошевой с товариществом представлял, что он со всеми куренными атаманами и немалую командою рядовых казаков ходили в рознь партиями по всем степным речкам, лежащим при Азовском море, балкам, байракам и другим местам для искоренения воров, разбойников и других беспаспортных бродяг. Сыскали воров Журавля и Колгу с 20 товарищами и повесили. Леонтьев прибавлял, что, несмотря на это, запорожские казаки не отстают от укорененных в них злодейств, ибо как с польской стороны, так и от русских подданных много жалоб на их разбои, смертные убийства и грабительства. Но с одной стороны, надобно было побуждать Кошевого, чтобы он преследовал разбойников, а с другой удерживать, чтобы он не казнил пойманных смертью, а сообразовался с общим распоряжением для всего государства. В 1749 году 6 человек запорожцев в польских владениях разбили жида, в чем и повинились. Леонтьев из Киева отослал их в Запорожье с приказанием наказать их жестоко по войсковому обыкновению в присутствии всех казаков. Кошевой рапортовал, что двое разбойников повешены, а прочие публично без пощады Киевом боем жестоко наказаны. Ревнуя высочайшим ее императорскому величеству указом, дабы такое беспрерывное воровство прекратиться могло. Сенат велел послать указ, чтоб впредь не казнили, а присылали ему приговоры. Кошевой представил, что если не казнить, то воровства и других шалостей искоренить будет невозможно. Сенат, разумеется, не принял этого представления. Беспрерывное воровство не прекращалось. Гайдамаки жили в зимовниках при Ингуле и в урочище Вербовом числом от 3 до 4 тысяч. В 1750 году военная коллегия доносила, что город Изюм стоит на самой границе. За ним шатаются многочисленные разбойничьи партии из Запорожья и нападают на промышленников, приезжающих в Тор и Бахмут за солью, а в Черкасск – за рыбою, также разоряют и обывателей изюмских. Донцы жаловались опять, что запорожцы нападают на их владения. Сенат велел послать в Запорожье обычную грамоту, чтоб там прилагали старания об искоренении воровских людей. Это было последнее распоряжение Сената. 25 октября 1750 года Запорожье поступило в ведение малороссийского гетмана. Мы видели, что в 1744 году Елисавета предпринимала путешествие в Киев. Малороссийская старшина определила выставить 4000 лошадей для проезда Ее Величества. Но Алексей Григорьевич Разумовский писал Бибикову, что надобно выставить еще столько же лошадей, да под свиту 15000, и все это надобно собрать с обывателей. Собирали подводы, но в то же время собирали и подписи под челобитную государыни об избрании гетмана. Впрочем, не вся генеральная старшина подписалась, а на этом основании не подписывались и другие, менее чиновные люди. 6 августа Елисавета въехала торжественно в Глухов. Около кареты ехали старшина и Бунчуковые с обнаженными саблями. Подъехавши городским воротам, Елисавета вышла из кареты и приняла поздравление черниговского епископа Амвросия Дубневича. Потом она пешком отправилась в Девичий монастырь, где слушала обедню и проповедь черниговского архиерея. Из церкви с той же церемонией поехала в министерский дом, где принимала знатных малороссиян и слушала поздравительную речь Михайлы Скоропадского. Потом села обедать, а после обеда забавлялась танцами малороссиянок, польскими и казацкими. На другой день через Разумовского подано было прошение о гетмане. Кроме того, все полковники, стоявшие с полчанами своими на станциях до самого Киева, подали такое же челобитие. 5 мая 1747 года Сенат получил указ быть в Малороссии гетману по прежним тамошним правам и обыкновениям, и оного во всем на таком основании учредить, как гетман Скоропадский учрежден был. Только в начале 1750 года приехал в Глухов граф Генрихов, по требованию которого старшина съехалась в генеральную канцелярию и подписывалась на прошение, чтобы гетманом быть брату фаворита графу Кирилле Григорьевичу Разумовскому, известному уже как президент Академии наук. Это было 18 февраля, а ровно через месяц, 18 марта, в Глухове в квартире министерской было собрание всех полковников, бунчуковых товарищей, старшины полковой и сотников. Туда же приехали архиереи и все духовенство, и объявлено было избрание гетмана Разумовского, а рядовых казаков не было. 22 числа совершилось публичное избрание. Собрались полки с музыкою и стали около театра. Торжественное шествие двигалось от квартиры графа Генрихова. Несли знамя, булаву, бунчук, печать, шли старшины, а впереди всех ехал в карете секретарь с высочайшую грамотою, по прочтении которой граф Генрихов спрашивал всех, кого избирают, и в ответ получил графа Кирилла Григорьевича Разумовского. После этого все отправились в церковь, где слушали проповедь и молебствие. Так был избран гетман, назначенный в Петербурге. Велено было уничтожить в Малороссии казенные конские заводы и фабрики. Отозваны были великороссийские члены малороссийского управления. Малороссия перешла опять в ведение иностранной коллегии вместо Сената. Но гетман, воспитанный в Петербурге и за границу, нисколько не напоминал старых гетманов. Он и жена его, урожденная Нарышкина, скучали в Малороссии и рвались в Петербург, ко двору. В одном письме, умоляя императрицу позволить приехать ему в Петербург, Разумовский писал, что сырой климат Глухова ему страшно вреден, что он может получить облегчение в своей болезни только в благословенном климате петербургском. Притом Разумовский нуждался постоянно в менторе и привез с собой в Малороссию Григория Теплова, а Теплов стоил четверых великороссийских членов прежней малороссийской коллегии. Восстановление гетманства в Малороссии не обошлось без доноса. Киевский генерал-губернатор Леонтьев прислал в Сенат письмо, писанное будто бы миргородским полковником Василием Капнистым, Крудницкому, старосте Чигиринскому, от 29 февраля 1750 года. «Желание мое быть гетманом не сбылось, ибо выбрали гетманом Кирилла Григорьевича Разумовского не по его должности. Ныне по нашей присяге с шляхтою и ордою старайся отдать орде в Ясырь заднепровские места от Архангельска до устья Тясьмина. И для того от меня командирами в заднепровские места отправлены Байрак и Попатенко, которые ни в чем орде и шляхте противиться не станут. Еще помогать будут. А из российской команды я постараюсь, чтобы ни один оттуда не вышел, а сам буду искать случая с гетманом гуляючи, смертную отраву его напоить и по нем гетманом быть. В Киеве учреждена была по этому делу особая комиссия, которая признала Капниста совершенно невинным, и за то, что понапрасну держали под арестом, его произвели в бригадиры и подарили 1000 червонных. Малороссийское народонаселение в XVIII веке вытягивалось далеко на восток, границам государства, степную Азию, где Россия мстила кочевникам за их прежние опустошения, приглашая к выгодной торговле. Мы видели, как давно заботились здесь о приискании и укреплении места, которое должно было именно быть средоточием среднеазиатской торговли. Мы видели здесь деятельность Кириллова, которого заменил Татищев. При Елисавете мы видим здесь другого птенца Петра Великого, Ивана Ивановича Неплюева, хорошо известного нам по дипломатической деятельности в Константинополе. Расположение Остермана готовило Неплюеву более широкое поприще. Мы видели, что в правление Анны Леопольдовны он был назначен правителем Малороссии. Переворот 25 ноября, падение Остермана, повели и к падению Неплюева как креатуры Остермана. Но были люди, и прежде других сама императрица, которые считали Неплюева креатурою Петра Великого и не считали полезным отнять деятельность у человека, отмеченного преобразователем. Но оставим самого Неплюева рассказывать нам о своих приключениях. В исходе того года, 1741, прислан в Глухов Александр Борисович Бутурлин, коему повелено меня, с меня от всех должностей, отправить в Петербург, а притом публиковать, так как и во всем государстве публиковано было, что все указы, какого бы звания ни были, данные в бывшее правление, уничтожаются, и все чины и достоинства отъемлются. И посему я увидел себя вдруг лишенным знатного поста, ордена и деревень. Приехав в Москву, узнал, что меня обвиняют дружбою с графом Остерманом. И хотя я ничего противного отечеству и самодержавной власти не только не делал, не слыхал, но ей-ей и никогда не думал, со всем тем сия ведомость меня потревожила несказанно. В графе же Андрей Иванович имел я всегда моего благодетеля. И за что он так осужден был, того также по совести, как пред Богом явиться не ведал. Возложился на Бога и на мою неповинность. И с теми мыслями в Петербург прибыл и явился у князя Алексея Михайловича Черкасского и у князя Никиты Юрьевича Трубецкого, кои мне всегда были благодетели. Князь Никита Юрьевич сказал, чтобы я ехал к принцу Гессен-Гумбургскому, и ему бы доложил о моем приезде, что я и сделал. От принца прислан был ко мне приказ, чтобы я никуда не съезжал со двора, и потом сведал, что в особо учрежденной комиссии в 16 пунктах допрашивали графа Остермана. Не ведал ли о сём Неплюев? И он давал ответы, как то и подлинно было, что я ни о чем не был известен. И хотя он ныне несчастен, но я не могу отпереться, что он был мой благотворитель и человек таких дарований по управлению делами, каковых мало было в Европе. В начале 1742 года прислан мне от принца приказ, чтобы я у двора явился, что я и исполнил, и при сём случае поставлен я был на колено перед церковью в то время, когда императрица Елисавета Петровна проходила вонную. Она изволила, остановясь, возложить на меня паки орден святого Александра Невского и пожаловать меня допустить к руке. Я, увидев черь государя мною обожаемого, в славе ей принадлежащей, и в лице ее черты моего отца и государя Петра Великого, так обрадовался, что забыл все минувшее и желал ей от истинной души всех благ и последования ей путем в бозе опочивающего родителя». Потом сделал я визиты всем знатным. Старый мой благодетель Григорий Петрович Чернышов принял меня как родного и все силы употреблял к защищению моей невинности. Через несколько дней сделана мне от Сената повестка, чтобы я в он и явился, где мне объявлен именной указ, чтобы ехать в Оренбургскую экспедицию командиром. Это назначение было для Неплюева почетной ссылкой. Но благодаря своим способностям и энергии он на этом месте служения своего приобрел наибольшее право оставить свое имя на страницах русской истории, на страницах истории цивилизации. Область, веренная управлению Неплюева, начиналась за Волгою, где Самара была обыкновенным местопребыванием командиров Оренбургской экспедиции. Оренбург, о котором было столько хлопот, который считался оплотом России от Средней Азии, представлял крепость, окруженную забором из плетня, осыпанным земляным дерном. Гарнизон был ничтожный. В эту твердыню командиры ездили раз в год с многочисленным конвоем, потому что по всей линии регулярных команд никогда не было, кроме беглых крестьян, называвшихся казаками. Зимою сообщение между Самарой и Яицкую линию вовсе пресекалось. Неплюев в том же 1742 году объехал линию, назначил, где быть селением и как укрепить их по правилам фортификационным и достаточным для обороны от степного народа, снабдив все эти места гарнизоном из регулярных войск, артиллерию и пороховыми магазинами. Оренбург он переименовал в Орскую крепость. Назначил укрепить ее валом с бастионами, но счел ее неудобную быть торговым средоточием и выбрал для этого места на 250 верст ниже по течению Яика, основал тут новую крепость и назвал ее опять Оренбургом. Этот Оренбург укреплен был рвом и валом с каменную одеждою в окружности без малого 5 верст. Неплюев приманивал туда купцов из Самары и других мест разными выгодами, и, желая подать пример поселенцам в перенесении трудов на новом, только что обстраивающемся месте, жил в землянке, как и все другие, и вошел в новоотстроенный свой командирский дом не прежде, как и все другие жители вошли в свои дома, а гарнизон в казармы, после чего он уже не возвращался более в Самару или в Русь, как тогда говорили в Оренбурге. Купцы были приманены в новую крепость торговыми выгодами, и потому надобно было хлопотать о том, чтобы они не обманулись в своих надеждах. Неплюев стал приманивать других купцов из России и писал во все магистраты. С другой стороны, посылал приглашать киргизцев, хивинцев, ташкентцев, кашкарцев, трухменцев и бухарцев. В эту посылку он употреблял татар сиитовой слободы, давшей им хорошие деньги и обещавшей еще более, если успеют приманить азиатцев. Татары исполнили как нельзя лучше поручение, и в 1745 году в Оренбурге происходила уже значительная торговля. Мы уже приводили известие Неплюева об успехах этой торговли. В 1749 году Неплюев писал в Сенат, что в прошлом году русские купцы получили в Оренбурге серебра, персидскую монету, от азиатских купцов 71 пуд, 13 фунтов, а с последней половины апреля текущего года прибыло несколько бухарских и хивинских караванов, в которых тамошних обыкновенных товаров очень немного. Но персидского серебра 418 пуд 22 фунта. А так как привозных туда из России товаров только на 140 тысяч рублей, из чего надобных азиатским купцам едва достанет ли, то по просьбе русских купцов принужден он дать им на почтовые подводы подорожные, с которыми они на своем коште отправляют нарочных в Москву и другие города, чтобы как можно скорее еще доставить нужных товаров в Оренбург.